С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Сорок лет исторической демонстрации диссидентов на Красной площади. Открывается предвыборный съезд Демократической партии США. Реакция Запада на действия Москвы в отношении Тбилиси. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа нашей программы – мемориальная, историческая. Сегодня 40 лет демонстрации восьмерых диссидентов на Красной площади, которые протестовали против вторжения войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. Это одно из самых важных и известных событий в истории сопротивления советскому режиму и в истории движения инакомыслящих. О демонстрации 40-летней давности и о нынешнем отношении к ней в России рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
В демонстрации 68-го года участвовали семеро: Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Павел Литвинов, Вадим Делане, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга и Виктор Файнберг. Они держали в руках плакаты «За вашу и нашу свободу», «Позор оккупантам», «Руки прочь от ЧССР», вспоминает правозащитник Павел Литвинов.
Я вместе с семерыми друзьями вышел на Красную площадь, чтобы сказать, что нам стыдно за поведение нашего правительства и что мы не согласны с вводом войск Словакию, что мы против этого, что нельзя танками подавлять свободу слова. Что с нами произошло? Нас избили на Красной площади. Витя Файнбергу выбили сапогом КГБшники зубы. Нас привезли в милицию, судили и дали нам 40. Я просидел почти 5 лет, частично в тюрьме, частично в сибирской ссылке. Слава Богу, выжил. И я думаю, что было важно, что мы могли это сказать, что мы вышли. Есть о чем вспомнить и есть о чем предупредить, потому что сегодня российские войска оккупируют Грузию. Это чрезвычайно важно, чтобы они оттуда вышли, чтобы они в внутренние дела Грузии не вмешивались.
А вот что добавил к этому другой участник демонстрации 68-го года, правозащитник Виктор Файнберг.
Сейчас история подкинула нам очередную злую шутку. 40 лет. Что изменилось за это время? Почти ровно через 40 лет после Праги наступило время Грузии. Тот же сценарий, та же реакция, которая попахивает Мюнхеном со стороны политического класса Западной Европы. Та же надежда. Тогда это была Пражская весна. Сейчас это так называемая новая Европа и старая Европа, которая также оглядывается во все стороны.
В память о демонстрации правозащитников 24 августа этого года гражданские активисты провели на Красной площади акцию под названием «День рождения свободы». Их тоже было семеро. И в руках они держали тот же лозунг, с которым выступили 40 лет назад советские диссиденты. «За вашу и нашу свободу», рассказывает Юлия Башина.
Мы это сделали для того, чтобы напомнить об этом важном дне, той демонстрации, когда 7 человек вышли на Красную площадь и, собственно, заявили свою гражданскую позицию, несмотря на то, что они понимали, что понесут серьезное наказание за это. И мы решили, что 40 лет спустя, несмотря на то, что многое уже изменилось, мы стремительно с каждым днем теряем нашу свободу, свободу слова, свободу собраний. Выборы, как бы, уже практически все без выбора остались. И мы поняли, что лозунг «За вашу и нашу свободу», он до сих пор актуален.
Юлия Башинова о том, как развивались события на Красной площади 24 августа.
У нас было 7 человек. Денис Шадрин, Сергей Константинов, Иван Неменко, Николай Сборошенко, Вениамин Дмитрошкин, Валентина Чебарова и я. Вся акция была достаточно законспирирована, потому что мы боялись, что мы просто не сможем зайти на площадь даже, не уж не то, что баннер развернуть. Поэтому мы подошли с разных сторон и по условному знаку собрались все в одном месте и растянули баннер, на котором было написано «За вашу и нашу свободу». Через некоторое время, ну, я думаю, что секунд через 10, 15, 20 к нам подошел сотрудник Дмитрий, сказал, что запрещено проводить здесь митинг. Мы пытались объяснить, что это не митинг, что это акция памяти. И Валя Чубарова даже, в общем-то, сказала очень правильную вещь, что в цивилизованной стране этот праздник отмечался бы на государственном уровне. Мы уже сказали, ну, раз вы хотите, чтобы мы ушли, мы уйдем. Мы пошли по Красной площади с нашим же баннером развернутым. Получилось небольшое шествие. Потом пришло подкрепление, нас уже стали задерживать. И в момент, когда уже практически нас подвели к машине «Газели», мы поняли, что, в принципе, акцию мы провели. И решили попробовать все-таки избежать задержания и разбежаться в разные стороны. И четверым из нас удалось все-таки не попасть в отделение, трое были задержаны. Иван Миненко, Николай Сборошенко, Вениамин Дмитрошкин. И с ними, ну, в разное время подвозили, там еще 5 журналистов были задержаны. Но журналистов начали отпускать примерно через час, а наших друзей выпустили выпустили чуть больше, чем через 3 часа. Составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Неустановленный порядок проведения публичного мероприятия». Собственно, ребята получили протоколы, в четверг будет суд.
И что им грозит?
Штраф до 1500 рублей. Знаете, по сравнению с тем, что было 40 лет назад, конечно, это вообще несравнимо просто. И я думаю, что благодаря тем людям в том числе, сейчас мы можем позволить себе вот про все такие акции и рассчитывать на то, что не будем там сидеть годы в тюрьмах и в психушках.
По данным Левада-центра, лишь 3% россиян имеют представление о демонстрации правозащитников в 1968 году, и до 3/4 взрослого населения страны вообще ничего не знает о Пражской весне. Вот как комментирует эти цифры Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Идет разрыв цепочки воспроизводства исторического опыта. Такого рода сознание, ну, вообще говоря, поверит последним точкам зрения, которые будут предъявлены по самым массовым каналам, поскольку не имеет на этот счет никакого своего мнения. А поэтому, если судить по событиям совсем уже последних недель и месяцев, можно навязать чувство своей невиновности, правоты, безответственности по отношению к чехам, к балтийским странам, Грузии. В этом смысле хранение, поддержание такой памяти, работа с памятью, с чувством собственной ответственности и даже вины, как раз все-таки была бы хоть каким-то иммунитетом против того, чтобы в массе раз за разом повторялись вот такие явления незнания, с одной стороны, и готовности присоединиться к господствующей точке зрения, какой бы она ни была, лишь бы она господствовала и была передана по телевизору. Вообще говоря, тоталитарные режимы, и не только наши отечественных кондиций, но и другие, они, естественно, свою, так сказать, диктатуру властную распространяют и на память. Есть диктатура государственной памяти в такого рода устройствах. А это обозначает, что все проблемы, связанные с проблематикой ответственности, права, толерантности, неприкосновенности личности, все то, что так или иначе, не напрямую, но в конечном счете, выходит на кодекс прав человека, на современное гуманистическое представление о людях, народах, их взаимоотношениях и так далее, вся эта зона оказывается некультивированной. А это значит, в любой момент она может обернуться агрессией, закрыванием глаз на агрессию, если она проведена твоим же правительством и армией твоей страны и так далее. Короче говоря, загонять эти проблемы в подпол, а обычно тоталитарные устройства так именно и делают, это значит, в общем, подкладывать бомбу под будущее.
Однако и связь такого типа сознания с настоящим, в частности, с событиями в Грузии и с реакцией на них россиян, по мнению социолога Бориса Дубина, совершенно очевидна. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы вернемся к обсуждению международных откликов на ситуацию вокруг Грузии. Сейчас же в Москве 18 часов 15 минут и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума, сегодня обратились к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Ранее с такой просьбой к президенту и парламенту России обратились лидеры обеих непризнанных республик. Президент России Дмитрий Медведев предостерег власти Молдавии от применения силы в отношении Приднестровья. Пути урегулирования приднестровского конфликта Медведев обсудил сегодня с президентом Молдавии Владимиром Воронином. Россия готова приостановить выполнение ряда соглашений, достигнутых в ходе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает разумным, как он выразился, заморозить участие в соглашениях, противоречащих интересам страны. Россия никогда не давала согласия на замену своих миротворцев Южной Осетии на силы ОБСЕ, заявил сегодня заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России из-за ее конфликта с Грузией. На 1 сентября намечен саммит ЕС, на котором будет обсуждаться российско-грузинский конфликт. Официальный Лондон считает, что прекращение отношений между НАТО и Россией было бы ошибкой. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании. Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек, 25 выжили. Боинг 737, летевший в Тегеран после взлета, потерял высоту, упал и загорелся. Бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры России Дмитрию Довгию предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении крупной взятки. Журналистке российского журнала The New Times, гражданке Молдавии Наталье Марарь, отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант». Сегодня в Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Разговор о разнообразных аспектах конфликта на территории Грузии, дипломатических, политических, гуманитарных, мы продолжим и в этом часе информационной программы «Время свободы». В частности, вот через несколько секунд будем говорить о том, как пишут об этой ситуации в американской прессе. Об этом же будут сегодня говорить и участники программы «Время политики». Она выходит в эфир «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Ведет программу Михаил Соколов. Итак, обещанный обзор свежей американской прессы рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали, что пишут европейские газеты, моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, еще раз здравствуйте. Чем-то отличается американский тон от европейского?
Вы знаете, да не очень, откровенно говоря, не очень отличается. Я долго думала сегодня, что выбрать Грузию или Джо Байдена, который был избран Бараком Обамой в качестве кандидата на пост вице-президента США, но как-то съезд еще только откроется.
Ну, о Байдене мы много чего еще услышим.
Да, у нас еще есть время. А вот по поводу Грузии любопытная статья в «Вашингтон-Пост». Автор ее президент Украины Виктор Ющенко. «Конфликт в Грузии обнажил проблемы, которые простираются далеко за пределы нашего региона», — пишет Ющенко. «Трагические события в Грузии показали, как опасны замороженные конфликты и как трагически может обернуться использование сепаратистских регионов в геополитических играх». Но они также показали и отсутствие механизма предупреждения в таких организациях, как ООН или, например, ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Украина стала заложницей войны, развязанной Россией. И именно это заставило украинские власти и народ страны, включая Крым, подчеркивает Ющенко, задуматься об опасности, которая исходит от базирующегося на нашей территории российского Черноморского флота. Учитывая характер действий флота, я вынужден был подписать указ, регулирующий его пребывание на территории Украины, поясняет президент страны. В дополнение к этому Виктор Ющенко выступает за новый международный формат миротворческой операции в этих конфликтах, либо под эгидой ООН, либо под эгидой ОБСЕ. Украина, пишет президент страны, готова присоединиться к международным усилиям по оказанию помощи, чтобы жертвы конфликта могли вернуться к мирной жизни. Украина также готова направить в регион своих миротворцев. Виктор Ющенко замечает, что наряду с политическим решением этих конфликтов надо рассматривать и социальные и экономические аспекты замороженных конфликтов в этих регионах. Эти регионы находятся вне контроля признанных правительств, пишет Ющенко, и они превратились в рай для контрабанды наркотиков, оружия и людей. Пышным цветом расцветает коррупция и нарушение прав человека. На этих территориях отсутствуют свободные демократические выборы и свободная пресса. Этнический же вопрос специально раздувается, чтобы было легче скрыть криминальные действия. Подобные районы представляют собой угрозу для соседних стран, пишет президент Украины Виктор Ющенко в статье в американской газете «Вашингтон-Пост».
Но это мнение скорее украинского президента, нежели американских журналистов, хотя это написано в американском издании, но, видимо, на порах рекламы, насколько я понимаю. Да? Вряд ли это мнение газеты «Вашингтон-Пост».
Естественно, нет. Но, тем не менее, это любопытно, что Ющенко объясняет позицию Украины и обращается к американской публике со своей позицией по поводу Грузии.
Ну, давайте посмотрим, что пишут собственные американцы.
Собственные американские комментарии намного более жесткие, откровенно говоря. любопытная статья в журнале Newsweek. Те, кто ругают Саакашвили за то, что он разбудил российского медведя, оказывают услугу Путину. Это комментарий под заголовком «Подъем доктрины Путина». Они объясняют это российским унижением после холодной войны, потерей империи и наступлением НАТО и Европейского Союза за границы бывшего железного занавеса. «Так что?» – спрашивает автор. «Разве это означает, что у России есть право на империю? И что у бывших вассалов от Балтики до Болгарии нет права на автономное и независимое существование?» 40 лет назад Брежнев выступил с доктриной «Однажды социалистическое, навсегда социалистическое», чтобы подавить пражскую весну. Так что, теперь мы будем иметь дело с путинской доктриной «Однажды российское, навсегда российское», спрашивает автор. Он полагает, что достойным ответом на действия России было бы оказание широкой помощи Грузии в восстановлении страны, что, собственно, уже сейчас начинается. Ангела Меркель была права, когда заявила в Тбилиси, что Грузия станет членом НАТО, потому что она этого хочет. Это укрепляет уверенность страны в себе. Автор считает, что такие же меры надо предпринять и по отношению к новой Европе. Например, Североатлантический Союз в свое время не стал размещать войска в Польше, именно чтобы не будить российского медведя. Теперь настало время срочно создать инфраструктуру и направить войска. Поддержать Польшу сейчас важнее, чем ублажить Путина, пишет Newsweek. И третье. Надо потребовать от России немедленно вывести войска, и если этого не произойдет, то наложить на Россию дипломатический карантин. «Вам кажется, что это очень мягко?» – спрашивает автор. «Да, но неоцарь Путин почувствует себя очень одиноко, если он, как Александр III в свое время, решит, что у России есть только два надежных союзника – это армия и флот». Вот такая статья в журнале Newsweek.
Да, Брежнев, который сказал сейчас социалистическое, навсегда социалистическое, был мастером тавтологии. Помните, экономика должна быть экономной. Тоже совершенно абсолютно гениальная тавтология. Спасибо, Ирина. Обзор свежей американской прессы подготовила моя коллега Ирина Лагунина. От американской прессы перейдем к американской политике. В Денвере сегодня стартует съезд демократической партии, на котором официально будут названы имена партийных кандидатов на пост президента страны. Эксперты ждут от этого события роста популярности Барака Обамы и Джо Байдена, рассказывает корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
От съезда вряд ли стоит ожидать сюрпризов. В прошлом времена, когда кулуары съездов становились полем жесточайшей борьбы, а порой и торга, в результате которой всплывало имя кандидата в президенты, приемлемого для самых многочисленных делегаций. «Съезд партии – место, где можно утерять последние крупицы веры в человека», написал 40 лет назад знаменитый журналист Мюррей Кемптон. Сегодня 4200 делегатов знают имена партийных кандидатов в президенты и вице-президенты. Позади пятимесячная первичная кампания, где за кандидатов высказались миллионы членов партии. Так что формально делегатам съезда остается лишь утвердить эти кандидатуры. Сверхзадача партии и ее кандидатов – превратить конференцию в завораживающее избирателей действо, которое выставит Барака Обаму, его идеи, демократическую партию в наивыгоднейшем свете. Этим съездом открывается критический этап президентской кампании. До выборов остается чуть больше 2 месяцев. Демократы надеются, что волна энтузиазма, порожденная этим съездом, вынесет Барака Обаму к победе. Все подчинено этой цели. От попытки создать идеальную для телекамер обстановку в зале съезда, зримое ощущение оптимизма, от предоставления трибуны в прайм-тайм партийным звездам, среди них Хиллари и Билл Клинтон, не исключено, что на подиуме появится и тяжело больной Эдвард Кеннеди, до проведения заключительной, так сказать, выездной сессии съезда на стадионе в присутствии 75 тысяч зрителей. Именно там, в четверг, Барак Обама выступит с заключительной речью. Предвыборный штаб Маккейна предсказывает, по словам наблюдателей, большой пропагандистский успех своему сопернику. Окружение Маккейна обнародовало то, что они называют стратегическим меморандумом, где они предсказывают, что экстраординарные усилия демократов завершатся рекордным скачком постсъездовской популярности Обамы. Они предсказывают, что Обама опередит Маккейна после съезда на 15 пунктов. Это гигантский разрыв. Если это произойдет, то это будет повторение успеха Билла Клинтона в 92-м году. Имидж молодого, полного энергии и оптимизма провинциального губернатора Билла Клинтона выгодно выделялся на фоне образа пожилого президента Джорджа Буша-старшего, которого тогда многие винили в неспособности справиться с экономическими проблемами. В 92-м Клинтон победил. Джон Маккейн, впрочем, попытается сделать все возможное, чтобы не дать Обаме развить успех. Съезд республиканской партии начнется через 3 дня после окончания съезда демократов. У республиканцев будет счастливая возможность парировать наиболее удачные выпады демократов. Интересно, впрочем, что накануне главного слета демократов почти ничего не говорилось о предвыборной платформе партии, которая должна быть официально представлена и утверждена на съезде. Обычно в этом документе содержатся тезисы, отражающие позиции партии по основным проблемам страны. Многие наблюдатели также ждут, что Барак Обама воспользуется возможностью, предоставляемой съездом, чтобы наконец-то расшифровать для американцев свой пленительный, но все еще туманный призыв к переменам, завороживший многих, особенно молодежь.
Рассказывал Юрий Жигалкин. А мы вернемся к главной в последней неделе грузинской теме. Ангела Меркель совершает несколько дипломатических поездок в преддверии саммита Евросоюза по грузинской проблеме, который состоится 1 сентября. Германия и Франция пытаются содействовать выработке единой позиции ЕС в отношении действий Москвы, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Ангела Меркель встретится в Стокгольме с премьер-министром Швеции Фредериком Райнфельтом, а в последующие дни с руководителями Эстонии и Литвы. Темой бесед будет не только выработка общей линии в отношении конфликта на Кавказе, но и планируемое строительство североевропейского газопровода. О перспективах того, произведет ли на Россию впечатление само проведение саммита Евросоюза по российско-грузинскому конфликту, координатор правительства Германии по вопросам германо-российского сотрудничества Андреас Шокенхоф сказал.
Дело не в том, чтобы произвести или не произвести впечатление на Москву, а в том, чтобы Евросоюз выработал единую и решительную позицию. Это само было бы сильным ответом России. В прошлом страны Евросоюза слишком часто демонстрировали различные позиции в отношениях с Россией, и мы должны воспрепятствовать тому, чтобы Москва смогла расколоть Евросоюз. НАТО удалось, несмотря на разницу в позициях, достичь сплоченности выработки ответа. И я убежден, что Евросоюзу это тоже может удастся. Каким может быть ответ Евросоюза? Возврата к отношениям с Россией, как будто ничего не произошло, быть не может. Поэтому определенные виды отношений должны быть приостановлены и заморожены, но не оборваны. Должен быть выработан сильный сигнал, говорящий о том, что мы не признаем легитимными действия Москвы. С другой стороны, должен быть и сигнал о том, что мы заинтересованы в продолжении диалога с Россией, если Москва снова создаст для этого условия. Достаточно ли будет призывов и заявлений? Не будут ли выработаны санкции в отношении России? Санкции могут нанести вред нам самим. Пока мы должны ясно напомнить России о ее же собственных интересах. Не только мы являемся потребителями энергоносителей из России, но и Россия ориентирована на европейский рынок. Россия весьма заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой, и, конечно, приостановка определенных договоренностей может быть для нее чувствительной. Означает ли отказ от санкций то, что Европе нефть и газ важнее, чем судьба Грузии? Нет, я считаю, что газ и нефть важнее прежде всего Москве, важнее, чем длительный конфликт с Евросоюзом, и мы должны России об этом ясно напомнить. Ангела Меркель будет пытаться достичь единства позиций прежде всего с балтийскими странами, ведь именно Литва долго блокировала переговоры о новом договоре о сотрудничестве с Россией. Но я надеюсь, что сейчас нам удастся достичь единства. Говорил координатор правительства Германии по вопросам германо-российского сотрудничества Андреас Шокенхоф. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума, сегодня обратились к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев предостерег власти Молдавии от применения силы в отношении Приднестровья. Пути урегулирования приднестровского конфликта Медведев обсудил сегодня с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Россия готова приостановить выполнение ряда соглашений, достигнутых в ходе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает разумным заморозить участие в соглашениях, противоречащих интересам страны. Россия никогда не давала согласия на замену своих миротворцев в Южной Осетии на силы ОБСЕ, заявил сегодня заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. По его словам, российские миротворцы выполняют свою миссию в соответствии с планом урегулирования. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России из-за ее конфликта с Грузией. На 1 сентября намечен саммит ЕС, на котором будет обсуждаться обсуждаться российско-грузинский конфликт. Официальный Лондон считает, что прекращение отношений между НАТО и Россией было бы ошибкой. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании. В Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек. 25 выжили. Боинг 737, летевший в Тегеран после взлета, потерял высоту, упал и загорелся. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Разговор о новостях продолжим новостями культуры.
Книга воспоминаний сенатора Джозефа Байдена, который будет баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии, в течение суток стала бестселлером. Книга вышла в 2007 году, но тогда не привлекла внимания читателей. Издательство Random House намерено в ближайшее время выпустить воспоминания Джо Байдена в массовом варианте. 25 сентября в Тель-Авиве состоится концерт Пола Маккартни. Бюджет концерта составляет 4 миллиона долларов. В 1965 году израильские власти отменили намеченный концерт группы «Битлз» из опасения, что музыка группы может оказать тлетворное влияние на израильскую молодежь. В январе 2008 года израильский посол в Великобритании принес извинения из-за отмены концерта в 1965 году родственникам Джона Леннона и Джорджа Харрисона, а также Полу Маккартни и Ринго Старру. Власти Малайзии пересмотрели свое решение отменить концерт канадской поп-звезды Аврил Лавин. Ранее Министерство культуры Малайзии отменило концерт канадки, так как сочло ее пение и поведение на сцене несовместимыми с традициями мусульманской культуры. Концерт состоится 29 августа. Эксперты полагают, что власти пошли на уступки, так как опасаются, что подобные запреты отрицательно скажутся на развитии туризма в стране. Выступая на международном книжном фестивале в Эдинбурге, британский писатель Салман Ружди заявил, что на его представление о литературе и творчество повлияли истории, которые мастерски рассказывала его мать. Он назвал свою мать сплетницей мирового класса. По словам писателя, мать угрожала ему бойкотом, когда узнала, что он использует ее истории в романах. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Наконец-то нашелся писатель, который сказал правду о природе литературного творчества. Слово «сплетня» от слова «сплетать», то есть «связывать», «соединять». Когда-то эти самые сплетенные слухи, пересказы, пересуды, деревенские баламуты носили из дома в дом. Мать Салмана Ружди, по его словам, научила сына пересказывать чужие секреты. Что может быть более интригующим, чем тайны соседей, земляков, столичных знаменитостей? Правда, у сплетен есть своя иерархия. Бульварные газеты специализируются на грязных сплетнях. Мемуары часто становятся поводом для скандалов и взаимных обвинений. Семейные саги и хроники – это уже всеми признанный почтенный жанр. Например, Томас Манн за автобиографический роман «Буденброки» был удостоен Нобелевской премии. Андрею Белому, постоянно возвращающемуся в прозе к своей семье, посвящено исследование «Мифология сплетни» у Андрея Белого. Но самая высокая сплетня – это лирическая поэзия. Ее высота, я бы даже сказал, благородство, заключается в том, что лирический поэт сплетничает не о других, а о себе. Я вздрагивал, я загорался и гас, я трясся, я сделал сейчас предложение, но поздно, я сдрейфил, и вот мне отказ, как жаль ее слез, я святого блаженней. Мы, читатели, тоже вздрагиваем, загораемся и гаснем вместе с поэтом. Что может быть возвышенней подобной сплетни?
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры. Еще одна культурная новость. Заканчивается мертвый театральный сезон в Москве. Первым в столице провел сбор труппы Академический театр имени Вахтангова, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Обычно театры начинают новый сезон сбором труппы. Там и анонсируют премьеры, которые выйдут в лучшем случае пару месяцев спустя. Но художественный руководитель театра Вахтангова Рима Стуменос поступил оригинально. Утром сбор труппы, вечером премьера. Без летнего отпуска остались заняты в новом спектакле Марина Исипенко и Лидия Вележева, а также недавние выпускники Щукинской школы, принятые в театр. В «Береге женщин» нет слов, это пластическая постановка. История рассказана языком тела и песнями Марлен Дитрих. Рима Стоминас говорит.
Я бы назвал этот спектакль 0-0 часов 15 минут. Те трагические события, когда произошли в Южной Осетии. То, что тут речь идет о беженцах, о судьбах на фоне войны. Тем не менее, театр призывает к жизни, к любви.
Этот спектакль делала литовская постановочная группа во главе с хореографом Анжеликой Холиной. Следующее новое название репертуара «Шекспировский Троил и Крессида» репетирует сам Туменос. Он же работает над двумя одноактными пьесами, объединенными в один вечер. В них заняты Ирина Купченко и Василий Лановой. Владимир Мирзоев приглашен на постановку «В ожидании Годо» Беккета. Одну из ролей сыграет Максим Суханов.
Эта пьеса своевременна очень. Взаимоотношения палача и жертвы и все проблемы, связанные с одиночеством и палача, и жертвы, они всегда, как мне кажется, актуальны. Другое дело то, что нужно постараться там найти не беккетовскую эмоциональность, что мне интересно.
О том, что ждет театр в новом сезоне, рассказывал сам Туменос. Говорил, что это не планы, а фантазии. Труппа слушала внимательно. Но когда Туменос сообщил, что в афише восстановят принцессу Турандот, зал взорвался аплодисментами. На вопрос «почему?» мне ответил народный артист России Евгений Князев.
Года 4 назад я включил телевизор. Торопился уехать на дачу, но начался спектакль «Принцесса Турандот». Постановки 68-го года. Я думаю, ну ладно, сейчас немножко посмотрю и уеду. И с детьми. Я говорю, ну поехали. Они говорят, нет, ну папа, знаете, как интересно, смотри, как здорово играют. И я остался и еще раз посмотрел по телевизору замечательный спектакль, где есть блистательная актерская игра, где есть замечательная выдумка, воображение. И если в 68-м году Рубен Николаевич Симонов сумел восстановить спектакль, который был нашей легендой, то мы в 2000 году тоже в состоянии сделать спектакль, который был бы хорошим, чтобы этот спектакль был лицом театра Вахтангова.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
В противоборстве с цивилизацией Запада исламу, вероятно, удастся сохранить внешнюю форму, но она наполнится совершенно новым содержанием. С этого тезиса начинается очередной аналитический материал историка религии, доцента Центра изучения религии РГГУ Бориса Фаликова «Хиджабы от Эрме», с которым можно познакомиться на сайте газеты.ру. Автор пишет.
В древних соборах Европы летом не протолкнуться. Но жужжащая, как пчелиный рой, толпа вовсе не прихожане, а туристы. И забота у них другая – полюбоваться на великое прошлое континента и по возможности запечатлеть его в цифровом виде для домашнего пользования. В мечетях же картина совсем другая. Туристов здесь нет, здания в основном новые и любоваться особо нечем, но людей и без них хватает. Если это простое наблюдение помножить на статистику, к 2050 году число мусульман в Европе составит 40 миллионов, то есть 15% населения, то мечта радикальных сторонников ислама покажется вполне реальной. А мечтают они о том, что Европа рано или поздно станет частью глобальной земли ислама – Дар аль-Ислам.
Но, как подчеркивает Борис Фаликов, исламская угроза естественным образом умножает ряды христианских радикалов. Многие социологи отмечают, что в наше время самыми быстрыми темпами растут конфессии, которые четко определяют свои взгляды и непримиримы к чужим. Растет надежда, что харизматические протестантские церкви в Европе станут щитом против исламского радикализма. Не менее сильный враг, продолжает автор текста в газете.ру, противостоит исламу и на другом фланге. Это воинственные радикалы. радикалы-секуляристы. Они готовы без устали оборонять ценности просвещения с большой буквы от религиозного фанатизма.
Один из самых ярких лозунгов нынешних наследников Вольтера и Дидро «Демократия против теократии» принадлежит 12 интеллектуалам, подписавшим в 2006 году коллективный манифест против исламского тоталитаризма. Среди них неутомимый автор сатанинских стихов Салман Ружди и французский философ Бернар Анри Леви. В экстремальных условиях карикатурных войн этот простой призыв собрал много сторонников. Правда, сражаясь за незыблемость отделения церкви от государства, радикалы от светскости замахиваются и на христианство. Они осуждают не только посягательство ислама на либеральные ценности, но и вмешательство консервативного христианства в общественную жизнь. Неудивительно, что агрессивный секуляризм вызывает опаску у самого Папы Римского.
Столь разные идеалы, продолжает Борис Фаликов, мешают христианским и светским радикалам найти общий язык в противостоянии исламской угрозе. Как это ни парадоксально, его легче найти христианским и мусульманским фундаменталистам. Те, кто защищают аборты, гомосексуализм и предаются кощунству, равно ненавистны стражам устоев, какого бы бога те не верили. Общая ненависть объединяет. Значит ли это, задает он вопрос, что мы можем стать свидетелями тектонических сдвигов, когда европейские защитники веры и безверия окончательно переругаются между собой, и ислам без сопротивления утвердится на континенте?
Вряд ли. В противодействии незваному пришельцу основную роль, как ни странно, могут сыграть те, кто достаточно равнодушен к религии самой по себе. Конечно, Европа подрастеряла веру в Бога, но веру в свою культуру во всем ее феерическом многообразии вовсе нет. Немалое число европейцев, столкнувшись с мусульманским пуританизмом, начинает с тоской вспоминать о богатой и изощренной христианской культуре прошлого. Но главный барьер, который возникает на пути ислама в Европе, даже не это христианство без веры, а современная западная цивилизация во всей своей безжалостной красе. Недавно мне довелось убедиться, что именно этот противник может оказаться ему не по плечу. В вагоне поезда «Париж-Марсель» моей соседкой оказалась женщина, одетая в мусульманский платок, в котором оставалась лишь узкая прорезь для глаз. Из такой бойницы любой взгляд бьет наповал. Пояс шахидки мерещился уже под глухим балахоном. Но женщина выпростала из-под него на маникюренные пальчики и достала из сумки роман Бекбедера «Романтический эгоист». Мне полегчало. Вскоре из сумки раздался залихватский рингтон, и соседка, ловко прижав мобильник к закутанной голове, начала обсуждать с неведомой товаркой, какие хиджабы шикарней – от Эрме или от Жана Поля Готье.
Как считает Борис Фаликов, обманчиво толерантная западная цивилизация позволяет исламу сохранять экзотическую форму, но исподволь выхолащивает его содержание.
С чего началась иммиграция из мусульманских стран в Европу? Началась она с того, что люди бежали от бедственного экономического положения. Скажем, пакистанцы приезжали в Англию, создавали там свои какие-то маленькие бизнесы, лавки. Так сказать, бегство за хорошей экономической жизнью. Нынешние молодые, они как бы против этого бунтуют. Они связывают свою жизнь с радикальным исламом. Но мне кажется, что это в какой-то мере связано с возрастным циклом. Что все-таки вот эти какие-то экономические бонусы, которые, безусловно, может предоставить европейская цивилизация, все-таки они пересилят вот этот радикализм. Он неизбежен, он во многом связан, я думаю, с молодостью. Став постарше, вот эти нынешние ярые молодые мусульманские радикалы в той же Франции или Британии, они смягчат, безусловно, свои позиции.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. «Хиджабы от Эрме». Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации и Госдума обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Россия готова приостановить выполнение ряда соглашений, достигнутых в ходе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. В Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе в аэропорту Бишкека, когда погибли 66 человек. Бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры России Дмитрию Довгию предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении крупной взятки. Журналистке российского журнала The New Times, гражданке Молдавии Наталье Марарь, отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости, тенденции развития рынка в панораме Ивана Трефилова.
Вопрос о возможности снижения в России налога на добавленную стоимость должен быть решен в течение месяца, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Сегодня базовая ставка НДС 18% и 10% для основных продуктов питания и детских товаров. Министерство экономического развития предложило ввести единую ставку НДС 12% уже с 2010 года. Однако, по словам министра финансов Алексея Кудрина, для той ситуации, которая сложилась ныне в российской экономике, снижение НДС будет означать дальнейшее усиление ее перегрева. Японская Toyota, по итогам 2007 года вторая по величине автомобильная компания мира, рассматривает возможность расширения модельного ряда автомобилей, которые производятся на ее заводе в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, как заявил руководитель российского подразделения компании, сейчас главной задачей для нее является обеспечение российского рынка необходимым количеством уже выпускаемых автомобилей Toyota Camry. Российское производство японской компании было запущено в конце 2007 года. Его ежегодная мощность на первом этапе составила 20 тысяч автомобилей. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний России, договорилась о покупке американской компании PBS Coals Corporation, занимающейся добычей коксующегося и энергетического угля в штате Пенсильвания. Объем сделки, которую стороны планируют завершить в середине октября, составит 1 миллиард 300 миллионов долларов. В начале августа 2008 года «Северсталь» завершила покупку американской металлургической компании «Исмарк». Эта сделка общей стоимостью 1 миллиард 250 миллионов долларов позволила российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В мае «Северсталь» купила за 810 миллионов долларов американский металлургический завод «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать в рамках слияния, а в июле за 140 миллионов долларов приобрела компанию WCI Steel, американского производителя стального проката. Уже тогда эксперты прогнозировали, что «Северсталь» продолжит покупку активов в Соединенных Штатах, стремясь создать здесь вертикально интегрированный бизнес. Об этом аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Георгий Буженица.
Я думаю, что да, «Северсталь» будет продолжать свою активную деятельность на рынке слияния и поглощения. И об этом, в общем-то, прямо заявлял один из основных акционеров и представитель директоров «Северстали» Зин Мордашов. Поэтому, да, мы ожидаем активность «Северстали» на рынке. Мы думаем, что рынок США, исходя из, опять же, недавних заявлений, является очень перспективным с точки зрения «Северстали». Мы ожидаем дальше достижения стратегии вертикальной интеграции в приобретенных активах, то есть это покупки, скажем, угольных компаний на рынке США. Поэтому мы, наверное, уверены в том, что «Северсталь» все-таки будет развиваться и расширяться за счет новых приобретений.
Только в текущем году «Северсталь» стала собственником трех американских металлургических предприятий, значительно увеличив свое присутствие в США. На ваш взгляд, насколько оправданы такие приобретения?
Наше мнение таково, что в определенное время «Северсталь» была достаточно неактивна на рынке слияния и поглощения, но в этом году все изменилось, то есть три приобретения в этом году достаточно много даже для компании такого уровня, как «Северсталь». Все эти три приобретения одинаковы в том плане, что это убыточные активы, в которых присутствует достаточно большой потенциал в плане расширения мощностей. К ним можно относиться по-разному. Мы считаем, что у «Северстали» стратегия покупки убыточных активов, которые продаются достаточно дешево на рынке. Если по поводу последних приобретений можно сказать о том, что WCI и Sparrows Point были действительно куплены очень дешево. S-Mark BIT был куплен намного дороже. Поэтому для того, чтобы поддерживать свои стратегии и во имя как бы расширение своих мощностей и присутствия на американском рынке, «Северсталь», по нашему мнению, переплатила за этот актив. Хотя с долгосрочной точки зрения все эти активы достаточно интересны, у них есть потенциал в плане расширения мощностей. Эти активы могут быть выведены на определенный уровень, который будет генерить достаточно хорошие денежные потоки, несмотря на то, что все-таки на американском рынке рентабельность предприятий традиционно была достаточно низкой. Но «Северсталь» это, в общем-то, устраивает, это полностью вписывается в их стратегию, поэтому мы с долгосрочной точки зрения смотрим на «Северсталь» как очень привлекательную компанию стальную, одну из наиболее привлекательных на российском рынке.
По оценке экспертов, после покупки трех американских металлургических компаний, «Северсталь» уже стала четвертым по величине производителем стали в Соединенных Штатах. Тем не менее, сейчас перед ней стоит задача инвестировать определенные средства в развитие новых производств. О каких суммах здесь может идти речь?
Стали будет достаточно сложно, поскольку это, опять же, вновь приобретенные активы. Я думаю, что компания сама до сих пор точно не может оценить расходы. Я не думаю, что это будут расходы на поддержание компании. Я думаю, что это будут значительные расходы на увеличение производства, на увеличение мощности этих компаний. По нашему мнению, они где-то будут на уровне 1-2 миллиардов долларов там, до 2010-2011 года. То есть мы не думаем, что это будут очень значительные вливания. По крайней мере, мы думаем, что в российский сегмент своего бизнес «Северсталь» вложит намного больше денег для расширения, опять же, мощностей и для повышения эффективности производства.
Это был аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Георгий Буженица. Курс доллара на сегодня 24 рубля 27 копеек. На завтра 24.44. Евро сегодня стоит 36 рублей 12 копеек. Курс на вторник 36.01. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Социальное законодательство в этой стране в последние годы, по мнению ряда правозащитных организаций, неоправданно ужесточилось. По направлению службы занятости многие безработные вынуждены выходить на изнурительные, малооплачиваемые, а порой и унизительные общественные работы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Еще несколько лет назад безработным в Германии жилось весьма вольготно. Службы занятости на работу насильно никого не выгоняли. Кроме денежного пособия, ведомство по труду оплачивало пенсионную и медицинскую страховку. Предоставлялись безработным и другие социальные льготы. Лекарства со скидкой, продовольственные пайки, возможность бесплатно посещать бассейны, библиотеки, музеи, кинотеатры, футбольные матчи. Но с 2005 года социальное законодательство в Германии сильно изменилось и ужесточилось. Теперь безработные обязаны выполнять любую работу, которая не угрожает их здоровью. Чиновники быстро взяли на вооружение поправки к закону. Порой доходит до абсурда. Так, в Ахене, земля Северной Рейн-Вестфалия, служба занятости стала предлагать безработным женщинам работу в местных борделях, а в случае отказа грозила прекратить выплату пособия. При этом чиновники ссылались на то, что с 2002 года проституция в Германии легализована, относится к сфере услуг, а значит, ничто не противоречит законодательству. Надо признать, что инициатива Ахенской биржи труда вызвала бурю негодования политиков. Гораздо чаще ведомство по труду предлагают безработным более традиционные сферы деятельности. Город Тюбинген, земля Баден-Вюртемберг. Здесь при участии биржи труда и евангелической церкви создано общественное бюро добрых услуг. Работают в нем в основном безработные иммигранты. Ирена Глаз, родом из Сибири, 7 лет живет в Германии. Последние 5 лет была без работы, пока служба занятости не отправила ее в бюро добрых услуг. Ирене Глаз, матери-одиночки двоих детей, трудоустроиться было непросто.
Я рада, что у меня теперь постоянная работа. Я сама оплачиваю пенсионную и медицинскую страховку.
Ирена убирает и гладит в нескольких жилых домах округи. В целом выходит 38,5 часов в неделю. По замыслу биржи труда, через 2 года Ирена Глаз должна оставить принудительную общественную работу и начать индивидуальную трудовую деятельность, либо найти другое место работы, говорит работник биржи труда Тюбингена Регина Катценбергер.
На домработниц в Германии большой спрос, поэтому мы хотим, чтобы как можно больше безработных женщин нашли себе применение именно в этой сфере.
Зарплата Ирены Глаз 6 евро в час. В месяц за вычетом налогов выходит около 900 евро. На всю семью, то есть на себя и еще двоих детей, все равно не хватает. Так что государство Ирене все равно доплачивает. В финансовом плане она ничего не выиграла от того, что вышла на общественную работу. Но ведомства по труду считают, что у мигрантки из России появился шанс найти работу в будущем. Новый проект федеральных властей Германии – отправлять безработных в дома инвалидов, чтобы они ухаживали там за людьми, страдающими слабоумием. Ведущие немецкие эксперты по психическим заболеваниям относятся к этой инициативе весьма критически. Говорит один из них, Клаус Фусик.
Я нахожу эту идею спорной. Действительно, в домах инвалидов не хватает персонала. Многие сиделки недостаточно квалифицированы, плохо обучены. Но я считаю, что ухаживать за больными людьми – это сложная, ответственная работа. И меня удивил проект трудоустройства безработных в домах инвалидов. Никому же не приходит в голову идея отправлять их на работу в детские сады. А ведь пожилые люди, инвалиды – это те же дети.
Другое мнение у Ральфа Браукзипе, депутата Бундестага от фракции ХДС-ХСС, специалиста в области экономики труда.
Да, ухаживать за слабоумными людьми – это сложная, ответственная работа. Но кто сказал, что безработные не должны выполнять сложные, ответственные работы? Если безработные пройдут курсы сиделок, то они вправе работать в фирмах по уходу за больными и престарелыми.
Прежде чем начать работать в домах инвалидов, безработные должны пройти курсы переквалификации. Их продолжительность – 160 учебных часов. Руководство Федерального ведомства по труду уверено, что безработным поварам, официантам, слесарям, водителям этого времени вполне хватит, чтобы затем успешно начать карьеру в сфере медицинского патронажа. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, конечно, много материалов по кризису вокруг Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Сегодня российский парламент предложил президенту Медведеву признать независимость этих самопровозглашенных территорий. Как может отреагировать Кремль? Каковы международно-правовые последствия признания самостоятельности этих сепаратистских территорий? 40 лет назад на Красной площади состоялась демонстрация против советского вторжения в Чехословакию. И вот удивительная цифра. Лишь 3% россиян, как свидетельствуют социологи, знают о том, зачем и почему эти люди вышли на площадь. Почему идеалы свободы с таким трудом прививаются в российском обществе. Еще одна важная общественно-политическая тема – это начало в Денвере предвыборного съезда Демократической партии США. Понятно, что в президенты кандидатом выдвинут Барака Обамы, однако предсказывают, что итоги съезда сильно скажутся на его рейтинге в лучшую для Обамы сторону. О перспективах этого собрания в конце программы. Таковы главные темы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Тему 40-летия демонстрации на Красной площади мы продолжим через несколько минут, 7 вечера, по Москве в специальной программе Лили Пальвелевой. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прежде всего, для Грузии это знак того, что она не одна, что ее не оставят.
Самолет в беде. Нормальный, он только что вернулся из Москвы, прошел предполетную.
Во время этих Олимпийских игр мир внимательно смотрел на Китай. А Китай...
Заявления наших руководителей, поддержку Грузии привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».